Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Светлом Радио. Здравствуйте, друзья. Меня зовут Алексей Пичугин. Сегодня пятница, поэтому, как всегда, в нашей студии Владимир Легойда, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО и председатель синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Наше досье.
Владимир Легойда родился в Кустанае в 1973 году. Окончил МГИМО, стажировался в Соединенных Штатах, кандидат политических наук, профессор МГИМО. Некоторое время возглавлял кафедру международной журналистики. Оставил эту должность после назначения на пост председателя синодального информационного отдела Московского патриархата. С 1996 года Владимир Легойда – главный редактор журнала «ФОМА». Он также входит в состав различных государственных и церковных органов, таких как Президентский совет по правам человека, Общественный совет при Минюсте, Патриарший совет по культуре, Высший церковный совет. С декабря 2015 года Владимир Легойда является председателем синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ.
Первым делом хочу поздравить вас, Владимир Романович, с 20-летием журнала.
Спасибо
Мы
большое.
Мы вас каждый раз представляем как главного редактора журнала «ФОМА», но чаще всего говорим не о «ФОМе» и не о том, что там публикуются, а о каких-то текущих событиях. Но сегодня, думаю, что часть программы, по крайней мере, посвятим журналу, воспоминаниям, обсуждениям, перспективам.
Огромное спасибо, очень-очень приятно. Спасибо большое.
Да, но начнем мы все-таки с текущих событий.
Конечно, тем более, что среди них есть очень важные.
Да, съездил в Лондон, где и побывал в храме, где служил Авдонис Урусский на протяжении многих лет, и осветил памятник на его могиле.
На могиле,
и встречался и с королевой Елизаветой в том числе. Расскажите, пожалуйста, для чего был нужен этот визит? Мы как-то привыкли, что патриарх обычно ездит по российским епархиям довольно часто, а зарубежные визиты, ну, такие яркие случаются все-таки реже.
Ну, святейший патриарх ездит не только по российским епархиям. Кроме того, мы с вами неоднократно в этой студии говорили, за что я вам тоже очень благодарен, о том, что Русская Православная Церковь – это не церковь Российской Федерации, и страны к странам пасторской ответственности Русской Православной Церкви относится не только Россия. Конечно, Англия – это другой случай. Это не Украина, не Молдавия, не Казахстан. Это страна, где есть своя христианская конфессия. Это англиканская страна. И королева возглавляет англиканскую церковь, согласно вот тем установлением, которое существует в Великобритании. Вот. Но, тем не менее, это пастырский визит, поскольку, как вы справедливо заметили, там присутствует православная церковь, присутствует, там есть православные приходы. Более того, собственно, визит и был приурочен к 300-летию появления православия на Британских островах. И, собственно, это и было, так сказать, поводом к визиту. И святейший патриарх совершил всеночное бдение в субботу в храме Русской зарубежной церкви, а на следующий день служил в Успенском соборе, в котором многие годы служил митрополит Сурожский Антоний. Хотя святейший подчеркнул, что он и до воссоединения церквей не делил храма вот на
зарубежной церкви.
Зарубежной, да, и сейчас тем более, хотя мы, так сказать, оговариваемся, вот, но, в принципе, конечно, воссоединение церкви произошло, мы одна церковь, и это очень важно, и поэтому, конечно, мне кажется, этот визит был в этом, с этой точки зрения вдвойне замечательным. Вот. Ну, действительно, как вы справедливо сказали, была встреча с королевой, была прогулка по Лондону, что вообще редко себе может позволить патриарх где бы то ни было, но тут, вот как сообщал нам пресс-секретарь святейшего, священник Александр Волков, там порядка 8 километров, святейший патриарх в сопровождении митрополита Илариона и владыки архиепископа Елисея прошли по Лондону, остановившись один только раз, насколько я понимаю, на книжном развале.
Да, фотографии были в интернете.
Да, где патриарх очень долго рассматривал книги, альбомы. Вот. Ну, вот такая...
А православных приходов вообще в Великобритании много, которые относятся к юрисдикции Русской Православной Церкви?
Не так много, но вот в Лондоне два основных, в которых и было совершено богослужение. Вот, и действительно, очень примечательная история Успенского собора. Это храм, который был в свое время приобретен на средства прихожан. Собирались эти средства, и он у англикан был куплен.
Это во времена
митрополита Антония, да, митрополита Антония. Митрополит Антоний действительно удивительная личность, выдающийся проповедник, пастырь, богослов, вот, о котором очень много и долго можно и нужно говорить. И Святейший Патриарх сказал проникновенное слово. Он, естественно, был знаком с Владыкой Антонием и знаком там, с 60-х годов. И в своем слове вот, патриарх подчеркнул, что сразу при первом знакомстве было видно, что это уникальный, необычный человек. И, вот, и конечно, он, труды митрополита Антония очень популярны у нас в России. И он сюда приезжал часто и в советское время еще, и уже в истории новейшей России. И мне тоже посчастливилось с ним встретиться в Лондоне в 98-м году. И это, конечно, была очень такая примечательная и замечательная встреча.
А вот интересно, ведь наверняка к Владыке Антонию приходили не только русские люди, но и британцы. То есть среди коренных жителей наверняка тоже есть православные и прихожане этих храмов.
Есть, но в первую очередь все-таки, наверное, русские это были потомки, ну, иммигранты или потомки иммигрантов. Собственно, Владыка сам оказался в Англии после Франции. Вот. И надо сказать, что богослужение всегда велось на церковнославянском языке. Вот хотя там чтение Евангелия, апостолы, если не ошибаюсь, читали на двух языках. И Владыка еще проводил беседы. Проводил беседы. Я вот был на одной из таких бесед. Это было совершенно что-то удивительное, когда вот митрополит к тому моменту уже...
Ну, преклонных лет.
Да, но дело даже не в возрасте, а в известности и вот, популярности. Конечно, не то, что там не было никакой звездности, даже эта фраза здесь неуместна, он просто меня потрясло, не только меня, это, в общем, практически все отмечали, кто с Владыкой, общались, как просто он вел беседу, и как он сразу располагал, и как это было, с каким колоссальным уважением к собеседникам он говорил. То есть, ну, вот он, не знаю, там, это примерно так выглядело, митрополит садился, там сидели люди за столом, и он говорил, что вот, там, дорогие друзья, мы сегодня собрались, чтобы поговорить там, о Евангелии, я хотел бы поделиться с вами какими-то своими мыслями по поводу вот, там, каких-то там евангельских эпизодов там, и так далее. И это было удивительно, то есть там не было никакого, что вот я сейчас там великий богослов вам скажу, там, или там вот... Ну, вы понимаете, да, то есть это сама подача, она была такая...
Очень человеческая.
Да, и она была, вот что, конечно, и чувствовалось, она была с максимальным уважением к собеседнику. То есть там не было вообще никакого взгляда сверху вниз, и это очень располагало и настраивало именно на серьезное, глубокое, такое открытое обсуждение. И вот он, кстати, эти беседы проводил, к вашему вопросу, и по-русски, и по-английски. То есть там были дни, когда беседы шли по-русски, для тех, кому проще, и были беседы на английском языке тоже.
А еще в эти дни чуть подальше... или, наоборот, поближе к нам, в Париже, открылся русский культурный центр, духовно-культурный центр, mm-hmm. который включает в себя в том числе большой храм. Тут много копий было сломано относительно его архитектуры, кто-то даже сравнивал с коробкой конфет. И вышел заголовок в одном уважаемом издании, опять вот к вопросу о заголовках, да. Издание действительно очень уважаемое, но тут они как-то промахнулись, заглавив статью «Париж остался без мессы». Да. Ну, это уже другая тема, наверное, не для нашего обсуждения.
А вы насчет мессы в Париже?
Я скорее о необходимости русского культурного духовного центра. Кто-то говорит, что русским иммигрантам был сделан подарок, тоже такой заголовок я видел. Ну, хотя сколько русских иммигрантов действительно из тех, кто может это воспринимать как подарок, русский духовный культурный центр в Париже остался, тоже не очень понятно. Ну, а какая необходимость была вот в таком действительно помпезном комплексе зданий в центре города?
Я не знаю, насколько здесь уместно слово «помпезное». Может быть, я что-то недостаточно видел, вот, поскольку я там в самом центре не был, видел так же, как и вы в фотографии. Я знаю, что поскольку это центр, который строился правительством Российской Федерации, и в первую очередь как действительно культурный, но и духовный центр, там есть храм, то, конечно, все это утверждалось и со стороны государства, но и со стороны церкви. Потому что, насколько я помню, Святейший Патриарх, конечно, эскизы храма смотрел и утверждал все эти вещи. Да, это необычно, Вот, но, наверное, здесь есть, может быть, разные отношения. Сложно ведь и невозможно добиться ситуации, когда, допустим, какой бы то ни было храм, вот одинаково всем нравился. Даже не просто нравился, а нравился одинаково. Ну, кому-то нравится больше, кому-то меньше. Вот, но каких-то таких вот совсем уж раскалывающих серьезных споров по поводу этой архитектуры я не видел. Да, это некая попытка вот нового такого слова.
Вот. Ну, зато мне сложно судить, потому что я не был в Париже никогда, честно слово. Ну,
и... Я тоже не был в Париже. Я говорю только о том, что я видел по фотографиям и слышал вот по поводу дискуссий этих. Вот. Я, кстати, действительно, вот вроде бы так немножко попутешествовал, но в Париже никогда не был.
Я тоже не был. Я был во Франции, только, не был в Париже, поэтому я плохо себе представляю, как он вписан в городское пространство.
Ну, насколько я понимаю, единственное, что это находится где-то вот неподалеку от Эйфелевой башни, ну, по крайней мере, там в каком-то...
У меня Алла Митрофанова сказала, что рядом.
Да-да-да, ну вот ей можно доверять.
Она вот. Париж любит.
Да. Вот. Ну, я вижу только положительные какие-то результаты, только положительные испытываю эмоции от того, что открыт этот культурный центр, потому что не только потому, как пел Владимир Семенович, что проникновение наше по планете особенно заметно вдалеке, вот, но просто потому, что русская культура – это действительно великая культура, и существует, и существовал и русский эмигрантский Париж, точно так же, как Варшава и Прага. Вот. И замечательно, что этот центр есть, замечательно, что туда будут приходить и русские люди, и французы, и другие гости французской столицы. Это прекрасно, когда открываются центры, представляющие великую культуру вот, на территории другой, с культурой другой страны. Это прекрасно. Есть там немецкие, английские центры в нашей стране, во многих других странах. Есть русские центры в других странах. То есть, мне кажется, что это можно только приветствовать. Я даже не очень понимаю, зачем здесь выискивать какой-то негатив там, и так далее.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что Владимир Легойда, гость программы «Светлый вечер», здесь на радио «Вера». Ну, а, кстати, по поводу Парижа, заканчивая эту тему, я так понимаю, что Русской Православной Церкви до этого собственного храма не было, было только какое-то помещение, где можно было совершать службы. А был единственный храм русский, это собор Александра Невского на Рю-де-Рю, тут самый известный, знаменитый. Хоть мы не были с вами в Париже,
но
храм этот знаем.
Но знаем, да.
Это, насколько я понимаю, вот в самом Париже был единственный место, где могли совершать богослужение на церковно-славянском языке.
Ну да, ну вот теперь есть...
Ну, насколько я по крайней
храм.
Мере, знаю.
Да.
Вот, давайте перейдем к журналу «Фома».
С большим удовольствием.
Приятная тема.
Да.
20 лет, соответственно, ну, конец...
Срок, это срок.
Ну, он вырос. Я вот смотрел фотографии в Фейсбуке и у вас, и...
Нет, формат не поменялся у нас.
Фейсбука не было.
Нет, я имею в виду формат журнала, не поменялся. Он стал цветным, но всегда был формат А4.
Но я просто смотрел фотографии там начала 2000-х
годов. Он растолстел.
Он растолстел, да. Но совсем маленький, 4 года журналу «Фома». 90-е, начало, середина 90-х, вторая половина, в общем, довольно тяжелое время. Получается, что... 20 лет, 96-й год, потом кризис 98-го. А как вообще в второй половине 90-х можно было начать издавать довольно большой журнал?
Знаете, ну, у нас в этом смысле история-то особая. Дело в том, что журнал не сразу стал ежемесячным изданием. У нас мы ежемесячно выходим, если я не ошибаюсь, с 2005 или 2006 года. До этого у нас было несколько лет, когда мы выходили один раз в два месяца. А до этого, это совершенно ужасно, мы выходили, что называется, от случая к случаю. Потому что журнал создавался и появился против всех законов, так сказать, бизнес-стратегии и прочее. То есть мы встретились с Володей Гурболиковым, поняли, что можем вместе...
А может, подробнее об этом поговорим? Потому что когда-то давно, года два назад, мы с вами об этом говорили здесь, в этой студии. Ну, тут да. У нас и слушатели добавляются.
Кто это помнит?
И города вещания.
Да, ну, я с большим удовольствием. Для меня история Фомы началась в Соединенных Штатах Америки, где я учился, и где отец Герман Подмошинский, друг и собрат и хорошо и широко известного отца Серафима Роуза, к тому времени почившего, естественно, уже, сказал мне, что вот надо издавать журнал. Когда я уезжал из Штатов, я там познакомился с общиной, с братством Германа Аляскинского, и даже помогал вот в городе Чико, в Калифорнии, где я учился, помогал двум послушникам издавать журнал «Death to the World» на английском языке, так «Смерть для мира» или «Умирание для мира». такой журнал, православный журнал для панков, который мы там делали. И вот когда я уезжал, отец Герман мне сказал, что надо издавать журнал в России. Вот, я помню, что удивленно спросил, а как? Он сказал, ну как, тебе Господь дал голову, надо пора научиться ей пользоваться. Вот, и тем более, что напрямую по профессии.
А как в Америке, насколько популярны были православный журнал для панков? Насколько он был популярен?
Ну,
целевая аудитория кто?
Не так, как, наверное, там «Нью-Йоркер», конечно. Вот. Но были определенные... Там, он делался, отправлялся там, через другие центры вот, братства Германа Аляскинского, раздавался студентам в кампусе в нашем, где я учился. Ну, брали, читали. Разные были реакции. Кто-то из студентов приходил потом вот в центр, где монахи жили, и там слушал какие-то лекции. Я даже одну лекцию читал, помню, по русской истории, по революции, про Ленина. Я сказал, что тема не моя, но мне сказали, что вот надо.
Раз русский, то давай.
Да, я подготовился и там что-то такое прочитал. Вот. Но я тогда просто занимался, поскольку у меня специальность, я американист, то я все время какие-то проводил параллели, как мне казалось, которые должны были бы им понятны. Вот мифологизация образов, там, Вашингтона, например, и, там, Ленина и так далее. Вот. А потом вот я приехал, и мы... И здесь вот, ну, я приехал с этим благословением, как-то я был настроен его исполнить. Действительно, не было тогда журналов. Ну, в 94-м году начал выходить «Альфа Омега», замечательный, великий журнал, который издавала совершенно удивительный, уникальный человек Марина Андреевна Журинская. Вот, но это был особый журнал, может быть, скорее академический, хотя Марина Андреевна, насколько я помню, ей никогда не нравилось, когда «Альфу и Омегу» называли вот таким богословским академическим журналом, что там все можно было действительно прочитать, он был шире каких-то вот...
Ну, он скорее относился таких... к разряду, как я его помню, к разряду толстых журналов.
Ну да, в любом случае, это не был иллюстрированный журнал, да. Он начинался вот самое начало журнала при участии Сергея Сергеевича Аверинцева, с которым долгое время Марина Андреевна работала и так далее. Вот, а мы, соответственно, моим первым вот таким собеседником на эту тему, серьезным человеком, с которым мы готовили, был студент МГУ. Я заканчивал МГИМО, а вот мой товарищ заканчивал МГУ, тоже частый гость в вашей студии, Владислав Томачинский, ныне архимандрит Симеон, который сейчас является ректором Курской семинарии. Да. Вот. И мы с ним тогда вот придумывали журнал, помню, какую-то сказку написал, что-то мы с ним ходили, рисовали, как-то вот у нас ничего не получалось. И я, в общем, очень этому рад, потому что, как я всегда говорю, мог получиться один плохой журнал, одно плохое издание, вместо этого получилось два хороших. Томачинский тогда сделал журнал, газету «Татьянин день», православную газету МГУ, вот, а мы с Гурболиковым сделали «Фому». Вот, примерно почти в одно и то же время «Татьянин день» в 95-м стал выходить, если не ошибаюсь, а мы в 96-м. И, на мой взгляд, это вот был звездный час «Татьяниного дня», пока Владислав был там вот, главным редактором. Вот, там же тогда появился центр «Сектор», который занимался темой вот, всяких новых нетрадиционных религиозных движений. Саша Егорцев, этим замечательный журналист, вот, собственно, состоялся и проявился, и появился в «Татьянином дне». А мы вот с Володей встретились с помощью нашего общего друга, близкого очень моего друга, Алексея Захарова. Алексей Николаевич сейчас возглавляет кадровый дом «Суперджоп». Он, в общем, известный такой эксперт в области вот интернет-технологий, кадровых там, вопросов и так далее. Вот, и он просто с Володей ходил в один храм. И он мне сказал, что вот ты ищешь человека, я знаю, кто тебе нужен. Ну, я так скептически, с одной стороны, был настроен, а с другой стороны, я понимал, ну, если Леша предлагает, надо пойти познакомиться. Я пришел в храм, мы с Володей посмотрели друг на друга, поговорили, там, не знаю, 5 минут, обменялись какими-то первыми фразами. И так бывает, что, в общем, мы через 5-7 минут оба поняли и потом друг другу признавались, потому что мы сможем вместе сделать журнал. Вот. Собственно, это я считаю первым рождением журнала, это наша встреча. Вот второе рождение, это когда мы, собственно, сделали журнал. Ну или нет, наверное, второе все-таки, вот мы стали делать, и у нас даже были какие-то тексты, какое-то понимание, выработалась концепция. Тогда нам очень помог отец Дмитрий Дудко, светлая память, который вот у нас была такая идея неофитская, мы хотели каждый номер заканчивать огласительным словом «крещающимся». То есть мы считали, что человек открывает журнал, обалдевает просто от крутизны нашей такой журналистской, не может, не отрываясь, читает до конца, а в конце понимает, что если он не крещен, то он единственное, что он должен сделать сейчас, немедленно пойти и сразу креститься. И поэтому был такой, как мне казалось, очень крутой ход заканчивать каждый номер огласительным словом «крещающимся». Ну, не говоря уже о том, что не очень понятно, как бы мы это все писали.
Ну, отец Дмитрий Дудков все планы обломал.
Отец Дмитрий, он сказал замечательную фразу. Он сказал: ребята, не надо быть морем. Попытайтесь быть хотя бы одной волной. Вот. И для нас этот наказ был очень важным таким. Вот. А второе вот это рождение, или третье, не знаю, как считать, это появление названия, тоже замечательная история, которую я очень люблю. Мы перепробовали миллион разных названий. Я хотел назвать, я как человек такой прямолинейный, хотел назвать «Преображение», чтобы тоже сразу все точки над «и» расставить, но «Преображением» потом выяснилось, в магазине «Винус» так назывался журнал московских феминисток.
И давайте тут подвесим интригу, почему журнал «Фома» в итоге так называется. Через минуту мы в эту студию вернемся, где сегодня, как всегда по пятницам, беседуем с Владимиром Легойдой, главным редактором журнала «Фома», профессором ГИМО и председателем синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ Московского патриархата.
Светлый вечер. На радио «Вера».